Тинькофф Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей ленте. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
Всем привет! Это Тинькофф Инвестиции и наш подкаст «Жадный инвестор». Меня зовут Даша, я его ведущая. И каждую неделю мы обсуждаем с аналитиками здесь самые главные события на рынках, которые влияют на наши с вами инвестиции. И в этом выпуске мы будем говорить о стратегии инвестора на 2020 год. В пик пандемии мы уже представляли стратегию с разными сценариями. Один из них реализовался, поэтому мы решили уточнить и углубиться, а что же будет дальше. Акции, облигации, валюта, металлы – нефть. И обо всем остальном расскажут наши аналитики Кирилл и Женя. Но сначала мы с голосовым помощником Олегом расскажем про главные новости этой недели. Ну и напоминаю, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или инструменты. Поехали!
Новости с Олегом.
В США бушуют протесты. В десятках городах, в том числе и в Нью-Йорке, ввели комендантский час. И не потому, что коронавирус. Все началось 25 мая, когда в Миннеаполисе задержали афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Задержанный сопротивления не оказывал, но один стражи порядка посчитал иначе. Он повалил Флойда на землю и прижал его шею коленом. Флойд говорил, что не может дышать, но к его просьбам и просьбам прохожих убрать колено полицейский не прислушался. В итоге задержанный скончался, а по всей стране разгорелась волна протестов с лозунгами «I can't breathe». Сначала они были мирными, но позже переросли в беспорядки и погромы.
За время карантина накопилось много энергии.
И агрессии. Но это понятно, когда мы еще столько сидели в четырех стенах. Вот американцы устали сидеть, а еще устали терпеть жестокость полиции и расизм. Однако крайними в данной ситуации оказались магазины и рестораны. Их громили и грабили. Например, Target пришлось закрыть около 175 торговых точек, а Macy's – 30. Apple только начал выходить из карантина, как ему опять пришлось в него вернуться.
2020-й – пушка, а не год. А что инвесторы?
Они выбирают пушки, точнее, их производителей. За последний месяц акции компании Smith & Wesson взлетели на 60%, а бумаги компании Storm Ruger & Company на 40%. Из пострадавших компаний акции сильно падали только у Nordstrom и Macy's на 10-15%. Но и они сейчас восстанавливаются, потому что бунтовщики немного успокоились. А еще потому, что правительство США может порадовать экономику новым пакетом стимулов. Президент Дональд Трамп встретится со своими старшими советниками уже на этой неделе. Они обсудят, как помочь людям вернуться к нормальной жизни и добиться V-образного скачка экономики, чтобы уже этим летом она вернулась на уровень, который был до кризиса, а в следующем году начала расти. Что это будут точно за меры, пока неизвестно. Обсуждают возможность сохранить еженедельные выплаты по безработице, но сократить их вдвое. Объем дополнительной поддержки может составить еще 1 триллион долларов США.
А бизнесу что-нибудь достанется?
Достанутся потребители, у которых есть и будут деньги. А вообще бизнес на месте не сидит и сам привлекает финансирование. Например, через коронавирусные облигации. Их выпускал и фармацевтический гигант Pfizer и Bank of America. У инвесторов они стали, кстати, очень популярны. В них вложили уже почти 150 миллиардов долларов.
Сами не заразимся, так портфель заразим.
Ну, как сказать. По идее, деньги от этих облигаций должны идти на разработку вакцин и методов лечения, а также на поддержку систем здравоохранения. Но обязательных правил по использованию средств действительно нет. Поэтому давай радоваться хотя бы тому, что те, кто инвестирует в эти облигации, хотят сделать мир лучше.
А еще получить купоны по ним.
Ну а как же без этого? Все-таки инвестиции должны приносить деньги. Правда, такие социальные выпуски могут приносить немножко меньше из-за высокого спроса на них.
Свой человек в инвестициях.
Мы уже как-то представляли стратегию, но это было весной, в разгар пандемии и паники на рынках. На календаре уже, ребят, июнь. Вроде бы всего 2 месяца прошло, а уже есть какие-то новые вводные. Давайте поговорим о том, что изменилось.
Ну, прежде всего, мы пересмотрели стратегию, потому что очень много всего нового произошло за последние 3 месяца, и рынки очень сильно выросли. То есть последний раз мы, кажется, делали это в марте, когда, собственно, была такая квинтэссенция паники. очень резко упали американские рынки и российские тоже. И поэтому у нас, соответственно, там взгляд был немного другой, он больше был сфокусирован на том, что нужно делать в этой ситуации. Да, сейчас мы как бы апдейтим свой взгляд с учетом того, что произошло за последнее время. Рынки сильно отыграли свое падение в марте. Если смотреть не на широкий индекс, а на отдельные там отрасли и компании, то там ситуация сейчас в некоторых случаях очень противоположная, поэтому мы даем такой апдейт для наших там клиентов, что стоит делать в текущей ситуации. Ну, я могу начать с того, например, что в той стратегии, которая была в марте, мы рассматривали, соответственно, несколько там вариантов развития событий, отмечали, что наиболее безопасными являются отрасли здравоохранения, электроэнергетики и товаров массового спроса. Собственно, в целом эта ставка сыграла довольно неплохо, потому что здравоохранение, если смотреть с начала обвала, у нас даже перформит сейчас лучше, чем IT-сектор и сектор коммуникаций. Отрасль товаров массового потребления тоже себя показывает очень, очень неплохо. И инвесторы, которые, соответственно, держали акции, не продавали, они все свои убытки уже восстановили. Ну и, соответственно, IT-сектор тоже, как вы уже все, наверное, знаете, тоже довольно неплохо восстановился от падения. А многие бумаги уже даже обновили свои максимумы. Поэтому мы даем такой апдейт стратегии, потому что, на наш взгляд, вот этот рост рынка уже в отдельных секторах, в отдельных бумагах уже исчерпал свой потенциал, и многие акции уже начинают выглядеть перегретыми. Поэтому, соответственно, мы даем такой апдейт, что делать сейчас и в какие отрасли также лучше вкладываться. Вот, у нас должна скоро выйти новая стратегия, там довольно много информации для, прежде всего, премиум-клиентов, там со временем станет доступно и всем остальным.
Какие отрасли перегреты?
Ну, если коротко, то мы видим перегретость в IT-секторе и некоторых других секторах, и в то же время в последние месяцы рынки очень хорошо стабилизировались, и у инвесторов проснулся аппетит к рискованным активам. Мы видим, что начали восстанавливаться такие отрасли, как банки, авиасектор, как и авиакомпании, так и производители различных авиазапчастей, самолетов и так далее. И другие, соответственно, отрасли, которые сильно пострадали от вируса, карантина и закрытия там своих магазинов. Поэтому, на наш взгляд, сейчас тренд начинает переворачиваться, да, то есть люди начинают видеть свои сильно выросшие бумаги в IT-секторе, скажем, да, и видеть, что дальнейший потенциал уже не такой высокий, да, а у компаний, которые еще не успели восстановиться с начала обвала, там как раз соотношение риска-доходности выглядит более привлекательным. И этот тренд подкрепляется и тем, что сейчас на рынке снова начались IPO. Это, как правило, говорит о том, что тоже инвест-банкиры, которые как бы чувствуют вот эту всю рыночную обстановку, они обычно выбирают для IPO моменты, когда на рынках преобладает позитив и как раз аппетит инвесторов к риску. Соответственно, возобновление рынка IPO как раз говорит о том, что сейчас хороший момент именно входить в более рискованные активы.
То есть вот этот кризис, который мы сейчас наблюдаем, кажется детским садом по сравнению с 2008-м, ведь буквально за пару месяцев все индексы, ну, окей, не все, но многие восстановились.
Ну, пока что рано говорить о том, прошли мы этот кризис или нет. Пока что то, что показывают рынки, это может быть отчасти вызвано просто очень активной политикой ФРС по стимулированию экономики, потому что в 2008-м таких больших пакетов стимулирования не было, поэтому там ситуация развивалась по-другому. Я бы не спешил говорить, что мы прошли этот кризис, прошли эту рецессию, потому что пока там какой-то вакцины, грубо говоря, еще нет, бизнесы будут еще постепенно восстанавливаться. Это сильно зависит от конкретной компании. Но если так грубо сказать, то у тех, кто не сильно пострадал, восстановление там по уровню прибыли выручки сейчас прогнозируется там в рамках одного года, то есть, грубо говоря, в 2021 уже все будет нормально. У некоторых компаний, которые могут сильно пострадать от выручки, в частности, это там travel-индустрия, восстановление прибыли до кризисных уровней, это там 3-4 года. То есть, если как бы мы посмотрим на котировки каких-то акций или там котировки S&P 500, то как будто бы рынок уже восстановился, да, но восстановился он по большому счету за счет роста IT-компаний. А у многих остальных бизнесов восстановление еще будет идти пару лет.
Хорошо, мы еще отдельно поговорим про российские акции, так как Россия тоже ворвалась в гонку за поиск вакцины, а сейчас хочется поговорить про, так скажем, падших ангелов, то есть активы, которые сильно просели в марте и сейчас вроде как еле-еле, не спеша, но выкарабкиваются. Это, например, нефть. И стоит ли покупать облигации или акции из нефтегазового сектора?
Что касается рынка облигаций американского, вообще долларового рынка облигаций, то история на самом деле очень похожа на то, что происходит с акциями, с некоторыми оговорками. Да, действительно, мы видим, что восстановление происходит очень быстро, и многие облигации сейчас торгуются с доходностью даже ниже, чем они торговались в начале года. Происходит это благодаря тому, что ФРС снизила ключевую ставку. А вместе с тем есть отрасли, где доходности по облигациям остаются намного выше, чем до кризиса, и пока не спешат восстанавливаться. Поэтому в случае с облигациями долларовыми нужно быть очень аккуратными и подходить к выбору очень щепетильно и аккуратно в каждом конкретном случае. Есть отрасли, которые, безусловно, сильнее других пострадали, и эти компании, их облигации представляют высокий риск. Речь идет в первую очередь о авиакомпаниях, о нефтегазовом секторе и о непродуктовом ритейле. Вот, наверное, последний сектор, непродуктовый ритейл, сейчас вызывает самый большой интерес последние там, неделю-две. Многие американские компании постепенно выходят из карантина, начинают работу, и общая эйфория на рынках, общий рост аппетита инвесторов к риску способствует тому, что стоимость этих облигаций начала резко восстанавливаться. Как будет дальше, сказать довольно сложно. Здесь нужно смотреть, опять же, на каждую компанию. Но многие инвесторы и аналитики видят, что потенциал именно в этом сегменте, такие компании, например, как L-Brands, Macy's, Bed Bath & Beyond, по ним котировки начали восстанавливаться очень резко. И, по всей видимости, в какой-то обозримой перспективе продолжат свой восстановительный рост. А также в сегменте долларовых облигаций хочется отметить развивающиеся страны. Это как суверенные эмитенты, так и компании из развивающихся стран. Опять же, в связи с общим ростом рынков, в связи с тем, что опасения относительно кризиса самые негативные не реализовались, аппетит к риску восстанавливается, инвесторы вновь переходят из надежных активов в более рискованные, они готовы брать на себя эти риски. И мы видим, что облигации развивающихся стран демонстрируют очень хорошие показатели последние несколько недель. Скорее всего, этот тренд продолжится. Здесь можно использовать подход более общий и не смотреть на какие-то отдельные страны и компании, а воспользоваться фондами облигаций на развивающиеся рынки. Они демонстрируют хороший восстановительный рост. Скорее всего, мы ждем, что он продолжится в ближайшее время.
Ну а что с нефтью-то? Ведь это такая долгоиграющая история, от которой мы как бы этого хотели, не хотели, но зависим.
Если говорить про нефть, то сейчас, наверное, уже не такое большое пространство для там, спекуляций, инвестиций осталось в нефтяных компаниях, потому что цены уже довольно сильно отросли за последний месяц. Сейчас уже там где-то 35-40 долларов за баррель Brent. В целом дальнейший потенциал есть, но рост цен, скорее всего, будет таким очень медленным, медленно ползущим вверх. Наверное, где-то там 40-45 долларов, может быть, к концу года. Рост, скорее всего, будет медленным, потому что у нас действует, соответственно, соглашение ОПЕК, которые будут регулярно пересматриваться. И в целом рынок уже, наверное, никаких потрясений и там сильных изменений с этого фронта не ожидает. Да? Единственное, что новая волна вируса, карантин и так далее может все, конечно, как-то повлиять. Но в целом я бы сказал, что ситуация на рынке нефти уже довольно успокоилась, и там потенциал роста там остается, но, как я уже говорил, скорее всего, рост будет таким очень медленным и постепенным на горизонте года. То есть инвесторам, в принципе, стоит еще покупать эти бумаги, но, наверное, уже стоит делать ставку на какие-то стабильные компании с дивидендами, наверное, а не на те, которые могут сильно там вырасти, скажем, на росте цены нефти.
Правильно я понимаю, что от этого и рубль будет потихоньку укрепляться?
Ситуация с валютой довольно интересная. Нам кажется, что текущий уровень интересен для того, чтобы конвертировать рублевые средства в валюту для составления долгосрочного инвестиционного портфеля. Последние пару месяцев восстановление рубля драйвилось несколькими факторами. Это и восстановление цен на нефть, и восстановление общеразвивающихся стран, и притоки иностранцев в ОФЗ. Но, по всей видимости, все эти факторы, которые способствовали укреплению рубля, они подходят к своему завершению. И потенциал для дальнейшего роста курса российской валюты выглядит очень ограниченными. Вместе с тем, нам кажется, что во второй половине года ситуация может несколько развернуться. В первую очередь из-за того, что Банк России закончит смягчение денежно-кредитной политики, и притоки в ОФЗ значительно сократятся. Ну и вообще восстановительный рост всего комплекса развивающихся стран рано или поздно должен тоже подойти к концу. Поэтому нам кажется, что сейчас неплохой момент для конвертации. Во второй половине мы можем увидеть некоторое ослабление российской валюты, но опять же каких-то резких движений, резкого падения курса мы не ждем. В первую очередь благодаря тому, что у нас работает бюджетное правило, которое балансирует валютный курс. Сейчас Центральный банк, действуя по этому правилу, продает валюту. Если цена на нефть восстановится выше $42, то будет эту валюту покупать. Поэтому баланс будет найден. Вот, наверное, такая картинка до конца года сейчас рисуется.
Давайте вернемся к насущной проблеме. Это российские акции. Вы оба сказали, что сейчас проверить компанию на устойчивость и надежность можно, например, путем, а не отменили ли они дивиденды. В России, да, известные своими щедрыми дивидендами, компании как-то стали поочередно их отменять или переносить выплаты. Вот инвестору сейчас стоит рассчитывать вообще на дивиденды или стоит выбрать какую-то другую тактику для инвестиций?
Я бы сказал, что российские акции останутся, основным драйвером их роста останутся, и инвестиционной привлекательности все равно останутся дивиденды, с этим ничего не поделаешь. Но вот текущий кризис, он, собственно, обнажил, по большому счету, способность компаний и их желание приносить доход для своих инвесторов. И сейчас наглядно как бы стало видно, какие компании хорошо относятся к своим миноритарным акционерам, а какие нет. И такие там крупные и надежные игроки, как Лукойл, Газпромнефть, тот же Детский мир, они все продолжают платить дивиденды, даже несмотря на текущую обстановку. И, на мой взгляд, стоит и дальше придерживаться этих надежных компаний. Потому что те, кто отменяет дивиденды, по сути, лишают акционера вот этой краткосрочной доходности и лишают доверия к тому, что эти дивиденды появятся в дальнейшем и будут поступать в дальнейшем. В случае тех, кто сейчас их либо выплачивает, пусть даже в меньшем размере, но те компании, которые их продолжают выплачивать, и те, которые еще их не отменяли, то есть тоже касается, например, Сбербанка, который пока что только перенес просто дату выплаты. Все эти компании достойны того, чтобы быть в портфеле инвестора сейчас. Особенно учитывая, как я уже говорил, растущий аппетит инвесторов к риску, который происходит последние пару недель. Это отражается и на российском рынке. В частности, из-за этого мы видим, что начинают расти и восстанавливаться акции Сбербанка, например. Поэтому фокус на дивидендах, на тех компаниях, которых отменяли, это, наверное, лучшее, что можно сейчас делать на российском рынке.
И под конец задам стандартный вопрос, потому что это стандартный актив, это золото. Именно оно было лидером во время паники на рынках. И вот такой вопрос. Есть ли еще потенциал роста у него? Или, может, стоит присмотреться к другим драгоценным металлам, там, например, серебро, платина, палладий?
Пока что не стоит убирать золото из портфеля, если оно все еще там есть. И если его там нет, то его все равно стоит купить на там какие-то пассивные 5-10%, потому что это защита от потенциального там риска, коррекции, от потенциальной инфляции и так далее. И в целом многие отмечают, что потенциал его роста сохраняется. Да, это не самый быстро растущий актив на рынке, зато он один из самых надежных. И в пользу роста цены золота по-прежнему играет фактор риска роста инфляции и покупки этого актива многими инвесторами, как частными, так и фондами. Поэтому это хороший актив на, по крайней мере, ближайший год уж точно.
Что ж, не забывайте, что в приложении Тинькофф Инвестиции мы оставим все тикеры компаний, которые сегодня обсуждали. Сама стратегия пока будет доступна в ленте приложения только для клиентов на тарифе премиум, и где-то через неделю, может быть, чуть позже, а может и раньше, как пойдет, мы ее выложим для всех на всех наших площадках. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал Тинькофф Инвестиции, если у вас нету еще счета в Тинькофф Инвестициях. Мы обязательно туда тоже напишем про стратегию. Также оставляйте отзывы и предложения по темам для подкаста в Apple Podcasts. А с вами была команда Премиум, в том числе Даша, Кирилл и Женя. Подкаст подготовлен АО Тинькофф Банк.
Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.